Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Ну вот и пролетела, как мы говорим, еще одна неделя. Так быстро летит время, что вот так неделя за неделей пролетают годы. И месяцы, и годы. Ну и мы плавно, медленно, а может быть уже и не совсем медленно, приближаемся к тому, что последний, вдумайтесь только, последний месяц весны заканчивается. И еще полмесяца, и будет уже скоро лето. Вот не успели мы очнуться после зимы, как уже и весна почти что миновала. Поэтому вот это хороший всем нам урок, что время проходит действительно очень быстро. И среди этой круговерти времени наших обычных иногда, порой дел, мы не сидим на месте, уверен, каждый из вас чем-то занят, мы отдаляем очень важные вопросы нашей жизни, касающиеся вечности, касающиеся души. И поэтому уж примите так, что хотя бы раз в неделю, я не знаю, слушаете ли вы какие-либо другие программы, дай Бог, читаете ли вы Библию или нет, посещаете ли вы храмы, общины, церкви, как мы говорим, не знаю. Но раз уж вы соделались участниками этой программы «Золотая середина», мы с ней в этой программе вместе друг с другом, просто вместе со Словом Божьим, вместе с нашим Господом, которого не видно, но который явил себя, сейчас об этом тоже поговорим, пытаемся разобраться в вопросах, может быть, более глубоких, более важных, как мы говорим, вечных. Поэтому всего доброго, вот этого вечного я вам и желаю, и именно с Богом, потому что есть разные вечности, есть вечность без Бога, и об этом мы сегодня тоже поговорим. Спасибо за вашу активность, дорогие друзья. В самом начале хочется просто как-то поблагодарить вас за то, что вы неравнодушны на неделе, и очень много написали мне разных вопросов. Часть вопросов у меня осталась еще с прошедшего эфира, поэтому не забывайте, пишите, может быть, даже кто-то, если кто-то подзапоздал, может это делать прямо сейчас, это как исключение, вот в рамках этого эфира, ну, чтобы наверстать упущенное. Ну, а я буду стараться отвечать по порядку поступления ваших вопросов ко мне сюда в эфир. Поэтому пусть Бог нас благословит. Итак, сначала общие данные. Кто-то, может быть, задался вопросом и сказал, вот у меня есть такой вопрос, жизненно важный, очень необходимый. Пожалуйста, помогите мне. Как это можно сделать? Очень просто, дорогой друг, дорогая душа. Если ты желаешь прямо сейчас, слушая эту программу, допустим, тебе подсказали на сайте Theos FM, напоминаю, что это Theos Media, это «Золотая середина», и раньше это называлось «Радио Theos», сейчас Theos Media, привыкаем к новому формату, потому что мы вещаем и очень большой аудитории в интернете. Интернет захватывает сейчас наши умы, сердца, не дай Бог, чтобы мы туда погрузились навсегда, надо его тоже разумно использовать, но тем не менее, поэтому это хорошее средство современной коммуникации, поэтому я ничего не имею против, особенно если вы доброе, что-то извлекаете, пользуясь этим средством, поэтому Theos FM, пожалуйста, вы можете прямо там найти такое облачко с тремя точечками, нажать на эту иконку, как мы говорим, для того, чтобы перед вами открылась табличка, и в этой табличке вы можете написать свое имя и очень кратко ваш вопрос. Эти вопросы мне пересылает обычно Анастасия, наверное, сейчас ей помогает ее мама Надежда, всем тем, кто организует эту программу и по удаленке, как мы сейчас говорим. Вы видите, я по-прежнему вещаю из собственной квартиры, уже привык за время пандемии, время изоляции, поэтому это удобнее, пока это так. И пока у нас нет прямого телефона для того, чтобы с вами общаться, запишите мой телефон мобильный, которым лучше воспользоваться после эфира, особенно через программку WhatsApp. Плюс 7-926-211-5697. Еще раз скажу помедленнее. Плюс 7-926-211-5697. Это телефон, которым вы можете воспользоваться. Я также есть в социальных сетях. Вот тут много задают вопросы, почему я не ВКонтакте и в какой-то другой, там, Телеграм, Ютубе канале. Ну, вы знаете, сейчас очень много средств связи. Ну, за всеми я не поспеваю. Друзья, если у вас есть такое желание меня видеть в вашей сети, где вы там находитесь, у вас много друзей, помогите мне по телефону плюс 7-926 после эфира. 926-211-5697. Состыкуйтесь, созвонитесь. Даже если вы в другой стране, это бесплатный звонок сейчас по WhatsApp. Поэтому, пожалуйста, WhatsApp плюс 7-926-211-5697 и предложите, как это лучше сделать, может быть, вы мне поможете. Поэтому я с удовольствием и с радостью буду участником различных совершенно возможностей, которые будут расширять Божье Слово, которое мы здесь с вами не только вспоминаем, но стараемся им быть наполненными. Поэтому пусть Бог нас всех благословит. Поэтому еще один телефон надо мной, вы видите, 8-800-333-1706. Может быть, кто-то задаст вопрос, а для чего этот телефон? Этим телефоном мы пользовались во время прямых эфиров как бесплатная линия по России, в рамках России. Поэтому сугубо россиянам этот телефон – это душепопечительская помощь. Это если вам тяжело, трудно, если вы оказались в какой-то безвыходной ситуации, вы просто хотите воспользоваться этим телефоном доверия, то, пожалуйста, не стесняйтесь, старайтесь это сделать, даже, может быть, прямо сейчас во время этой программы. Он указан здесь наверху для того, чтобы вы себе его пометили, для тех, кто не может видеть или слабо видит, пожалуйста, запомните его как-то, ну, может быть, запишите по-своему. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Этот номер теперь телефон доверия. Позвонив по нему, по этому номеру, вы получите бесплатно любую духовную или какую-то психологическую консультацию, помощь. Пусть Бог вас благословит. Ну и вот тут мне подсказывает Анастасия, еще раньше она написала такой пост: «Золотая середина – это авторская программа пастора Андрея Петрова. Присоединяйтесь к назидательному общению, ждем ваши вопросы в комментариях. Да благословит вас Бог». И она напоминает, что Теос Медиа – это не коммерческий проект. Это действительно так, друзья. И вы знаете, как сложно иногда, даже не имея там, может быть, выхода на государственном уровне, там вообще это баснословные деньги стоят. Поэтому, если вы хотите поддержать нас просто не только молитвенно, но, может быть, финансово, то вы можете оформить пожертвование на любую сумму, и есть ссылочка, вот которой вы можете воспользоваться, как слушая нас через наш сайт Теос Медиа, так и непосредственно я вам могу ее переслать, если вы после эфира мне дозвонитесь в WhatsApp и скажете о своем желании участии, быть участником этого чата. Там есть такое длинное, так сказать, название, вот, но что меня радует, что это в том числе пожертвование непосредственно для моей или вот этой нашей с вами, нашего общения и вот этой моей авторской программы. Поэтому да благословит вас Бог. Если кто-то не готов, как-то еще зреет, пожалуйста, не торопитесь. Финансы – это всегда такое очень, ну, я бы сказал, деликатная сфера. Поэтому я в первую очередь прошу вас, конечно же, молитвенной поддержки и вашего участия. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что благодаря вашему участию мы продолжаем трудиться. Это большая благодарность от всех за прошедшие особенно недели. Вы знаете, что у нас была неделя сбора средств. И обычно мы регулярно это не делаем, а делаем два раза в году, может быть, один раз в году, на Рождество и на Пасху. Может быть, будем это чаще, не знаю, это как усмотрит администрация Теос Медиа. Ну, вот, пожалуй, все главные вопросы я вам сказал, поэтому мы с вами движемся дальше. Спасибо, что вы слушаете эту программу. Если в течение эфира вы будете высылать ваши вопросы, как я уже сказал, непосредственно с сайта, мне их переадресуют, эти вопросы у меня появятся здесь на экране, я смогу на них ответить. Ну а пока бегло, но постараемся пройти по накопившимся вопросам с прошлого эфира. Я не люблю никогда накапливать что-то, стараюсь отдавать долги, даже если бываю кому-то временно должен. Поэтому меня очень радует текст, который написан в Библии. Не оставайтесь должниками никому, ничем, кроме взаимной любви. Похоже, что это очень актуально в наше время, когда люди живут в кредит, люди живут иногда в долгах, и вообще это состояние не очень приятное. Мне кажется, что оно духовно нас как-то обременяет очень сильно. Иногда мы много об этом думаем. Мы подумали бы лучше о чем-то вечном, да вот это земное нас приземляет. Поэтому имейте в виду, не залазьте в долги, не берите долги, а если у вас кто-то попросил, то старайтесь отдавать так, чтобы потом не помнить об этом, потому что именно вот такую сумму, вот бывает, сверх попросили у нас даже наших возможностей. Вы можете смело сказать, у меня столько нет, у меня такой возможности нет, а вот такая у меня есть, я тебе даю. И второй совет, пока человек не вернул вам долга, он не имеет права просить еще. Ну, это личный мой принцип, он меня спас от многих, так сказать, людей, которые пытаются занять в долг. Вот приходят и, как говорят, стреляют, и еще, и думаешь, где и конца, и края этому. Нет, и вроде бы отказать уже неудобно, неловко. Вот такой простой, мудрый совет. Если человек попросил в долг, то с ним будет разговор только, и он это об этом знает, только после того, когда, даже если он копейку в долг занял, когда он вернет. Вот. Или, ну, бывает человек просит, очень слезно просит простить ему. Ну, конечно, мы должны прощать. Все зависит, конечно, от ваших возможностей, от ваших сумм и так далее. Поэтому вот что касается этого, я не случайно говорю. Я думаю, что кто слушает меня, наверняка понимает. «Куда попадают души умерших домашних животных?» – спрашивает Ольга. Так вот, эти вопросы, на которые я сейчас отвечаю, это долг с прошлой пятницы, с прошлой программы «Не хочу быть должным». Ну так, чтобы немножко про долги где-то так закольцевать, как говорят, вопрос или тему. «Почему кошки видят больше людей? Говорят, они даже могут видеть и реагировать духов, наверное, на духов пропущено. Оля, я не знаю, слушать эту программу, кстати, их можно все переслушать в записи, пожалуйста, вы можете это сделать, если вдруг по каким-то причинам ее пропустили. Может быть, животные и многое, что видят и понимают больше, чем люди, я предполагаю, потому что все творение совокупно стенает, будучи заключено под главою, а глава для них человек, человек – венец творения. Но человек-то согрешил, и вот в чем тут беда. Грехопадение вошло и в их стан, если так можно сказать, выразиться. И они стали нападающими друг на друга, съедающими друг друга и так далее. И многое другое, кровососущие, лианы, все это, думаю, что в раю этого не было. Они ходили, ну, простите, без одежды и об этом даже не беспокоились, если бы там комары на них тучи набросились. Поэтому вот это все произошла некая метаморфоза, такое, ну, я бы сказал, изменение, надеюсь, обратимое, которое в Царстве Божьем вернется опять на круги своя, как по Божьему замыслу. Лев будет лежать с ягненком, и мальчик будет брать змею, не будет этого вот этого зла вот в этой сфере. Что касается животных, они созданы для человека. Уважаемая Ольга, и Писание нам говорит, как бы мы ни любили, как их иногда называют меньших братьев, на самом деле человек устроен иначе, чем животное. А растения, животные, даже минералы кто-то одушевляет, и делают это язычники. Этого не стоит делать. Действительно, Писание говорит, что душа животного в его крови, а у человека иначе. Мы триедины, как Бог триедин. Он нас создал по образу и подобию. Сотворяя животных, он не говорил, что я творю по образу и подобию своему. Поэтому говорить, что у животного есть дух, бессмертный дух, это неверно. Жизнь животного ограничена, но сострадание к животным, попечение о них – это Богом данная заповедь. Поэтому мы должны быть аккуратны к природе, к окружающей и ко всему без перегибов. Вы в программе «Золотая середина». Поэтому читайте внимательно Писание. И да, в тысячелетнем царстве будут животные, но в вечности мы уже их не находим. Все те откровения, которые получал Иоанн Богослов, они образно показывали там на четырех животных, но те четыре животных выражали четыре периода человечества. Поэтому кто внимательно исследовал, в том числе и у Иезекииля, есть такое сравнение, место. Поэтому, пожалуйста, не путайте эти вещи. Животное живет один раз, умирает, и все. В общем-то, на этом заканчивается его история жизни. Помогите, пожалуйста, свекровь, это спрашивает уже Ирина, очень религиозный человек, но при этом постоянно советует над моим сыном читать всевозможные заговоры, ссылаясь на автора книги Натальи Степановой. Из разряда «положи ребенка на порог, переступи туда и обратно, болеть не будет» и так далее. Ну, разные заговоры, похожие на молитвы для купания, от грыжи, прикормления. Категорически против того, чтобы ребенка крестила его родная тетя, ссылаясь на ту же книгу. Есть ли правда в ее советах? И стоит ли действительно в это верить? Я всегда считал, что христианство против заговоров. Заговор, вы знаете, скорее всего, заговор, да, заговор, в смысле заговаривать, это не Божье. Это не Божье дело, сразу хочу сказать, может быть, имитация молитвы для того, чтобы оно было приемлемо для неразумных людей, которые не читают Слово Божие, чтобы выглядеть, как будто это Божье. Ну, простите, сейчас интернет, как мы уже вспоминали, открытая информация. Вот открываю: Наталья Степанова, сибирская целительница, помогающая людям более 40 лет, белая колдунья, способны решить почти любые проблемы, касающиеся здоровья и так далее, не буду делать ей рекламу. Это краткая буквально автобиографическая строчка для того, чтобы вы не сказали, и тут волшебные книги и так далее. Мы знаем, что волшебство, колдовство, заговоры вот эти все, и все эти действия – это не Божье. Более того, в 18 главе еще израильскому народу Бог говорит через Моисея: «Да не будет у тебя ни шептуна, ни гадателя, ни чародея, ни волхователя, ни волшебника, потому что это мерзость предо мной, говорит Бог напрямую. И народы, которые этим занимаются вокруг тебя, ты мой народ, он говорит к Израилю, ты мой особый народ, они это делают. И вот поэтому я их изгоняю, чтобы тебе был приоритет». С ними Бог потом там разбирался, и Христос, мы как на Пасху говорим, вошел в места преисподние и проповедовал Слово Божие. Но пока люди ведут себя противно Богу, они в открытую становятся во вражду Ему. То есть они в буквальном смысле используют все это как духовные силы. Ладно бы это, чтобы это было какая-то, ну не знаю, игрушка детская. Но ведь за этими заговорами стоят силы, нечестивые силы, силы врага душ человеческих, дьявола. И люди, сами того не подозревая, иногда больше или меньше от своего неведения, незнания, вторгаются в эти сферы. Это как в духовный мир с черного хода. И вот Бог говорит: не делай этого. Не потому, что он, знаете, один такой суверенный Бог, а тут есть кто-то, ну, скажем так, соперник какой-то. Нет, нет никакого соперничества. О каком соперничестве может идти речь? Он творец всего, а даже падший ангел – это всего лишь ангел. Речь идет о том, что он, сотворив человека, переживает за человека. Он говорит: не лезь туда, как мы переживаем ребенку, не хватает и я. Не ходи здесь по краю, в обрыв сорвешься. Не делай этого. Здесь горячо, обожгешься. Вот почему он это делает. Он это делает ради нас, чтобы мы не вторгались в эти сферы. Потому что там отец лжи, это надо помнить. И когда люди говорят: ой, там помогает, ой, что-то получается, что-то, знаете, вот столечко поможет, а вот столько повредит. Душу променяешь. Душу отдашь не тому. Поэтому, друзья, я очень серьезно на основании Библии предупреждаю. Это забота нашего Творца о нас, о творении. Поэтому никакие заговоры, магия, белое, черное, зеленое, красное, каких только нет, синее. Я разговаривал со многими, и не только, так сказать, и с магами, и колдунами, и сатанистами. Понятно, что это себе имя. Вот тебе, пожалуйста, Вавилон. Сделаем себе имя. Вот вы будете как боги. Вот была трагедия на прошедшей неделе. Я бог, да? Вот. Ну, а кто раньше-то в Эдемском саду шепнул, ты будешь как бог, вы будете как боги. Зачем вам бог? Адаму и Еве. Чей почерк-то мы можем здесь усматривать? Он непрозрачный, он не может скрыться. Ты будешь как Бог, ты будешь наводить порядок, что захочешь, сделаешь, что не... Вот и отрезвление от этого, оно иногда бывает ужасным, потому что Бог остается Богом, Он Творец, и Он дал нам замечательное слово для жизни. Он сказал, избери жизнь. Путь благословения и путь проклятия предложил я тебе, потому что мир уже был вот в этом выборе. И вот сейчас, если мы хотим следовать за Богом, мы должны избирать Его слово, и его жизнь, которая стоит за этим словом. Ну, здесь не хочу не вспомнить нашу дорогую сестру Зинаиду, я вас приветствую. Андрей Юрьевич, добрый день. Скажите, пожалуйста, в начале было что или кто? Слово или слова? И ссылка на Евангелие от Иоанна, вот на первую главу, 14 стих. Ну, на самом деле, 14 стих когда-то, Зинаида, я вам подсказал, потому что у вас так интересно, вы, может быть, забываете, но я напомню, сначала вы задавали вопрос про первый стих, а когда я вам сказал, вот там расшифровка, что есть слово, в 14 стихе, теперь вы мне присылаете 14 стих, а я вас отсылаю теперь к первому. Вы не забывайте, а ведите тетрадочку и все помечайте. У нас у всех бывает короткая память в силу разных обстоятельств. Иногда возраста, иногда каких-то обстоятельств и так далее. Я сейчас не буду это обсуждать. Но если бы вы себе пометили, у вас уже вот на этот вопрос было бы уже целое несколько текстов, которые бы, читая, вы бы всегда перед глазками видели, и вам было бы все понятно. Ну, давайте я прочитаю, что в начале было. Первый самый стих, Зинаида, этой же главы. Теперь не Иоанна 1,14, а Иоанна 1,1. В начале было не слова, а слово с заглавной буквой. Переводчики здесь не ошиблись. И слово было у Бога. Напомню, все заглавные буквы хотят подчеркнуть, что это Бог. Например, в тексте есть «я». Я сказал, я сотворил тебя, Израиль, там, да, или всю землю, я содержу своим словом. Поэтому вот за этим «я» иногда стоит просто местоимение, которое выражает Бога. И для того, чтобы это подчеркнуть, переводчики часто в тексте, может быть, не во всех местах, но его ставят заглавным, это местоимение. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было, внимание, Бог». Оно было в начале у Бога, все через него начало быть. И ничего не начало быть, что, ну, хочется сказать, вообще все, что начало быть, только через него. И в нем была свет человеком и жизнь, и он явился в этот мир, вот тот, через кого все начало быть. Так теперь ответ, кто же это? Во-первых, никто, не несколько слов, а одно слово. И что под этим словом подразумевается? И вот теперь ваш 14 стих, который я вам когда-то как раз и подсказал. «И слово, заглавной буквой, стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного от Отца». Вот тут приоткрывается тайна Бога. Тайна Бога – это его триединство. Знаете, когда есть тайна, то есть что-то нерешенное, не до конца понятное, невмещаемое, запредельное, трансцендентное, как угодно, можно разными терминами-то академическими, простыми характеризовать. Но я попытаюсь сказать на уровне простом, доступном человеческом. Сразу хочу оговориться, это человеческий пример, и он будет, ну, я бы сказал, погрешностями, какими-то помарками, какими-то несовершенствами, потому что я попытаюсь, пользуясь тем, что мы созданы по образу и подобию Божьему, посмотреть, если мы триедины, как в нас уживаются три в одном. А у нас, оказывается, есть дух, душа и тело. Про тело все ясно, его можно потрогать, его можно увидеть. Но разве это только вот этот, Андрей? Вот мы прошлую неделю схоронили нашего дорогого брата. И вот я прикасался к нему, вот он лежит, вот это он и уже не он. И вот у тебя тут разделение внутри, как говорят, когнитивный диссонанс. Это он или не он? А кто-то говорит, душа вышла. Значит, душа в теле. А еще есть и дух. Вот дух, душа и тело, говорит Священное Писание. Это три? Да. В одном? Да. Это одна и та же личность? Да. Тело, можно сказать, это тело Андрея. И все время обращаться тело Андрея. Нет, это Андрей. Вы многие обращаетесь, видите меня, видите мои жесты, эмоции. Там, за ними, в глубинах моего сердца, есть какое-то переживание, есть какие-то мысли. И это все же жизнедеятельность незаметной, невидимой для глаз души. А в душе, в сердцевине, есть, вот по наитию говорят, есть определенное состояние духа, или умиротворенность, или обеспокоенность, или, не знаю, гневность, или непрощение. Или наоборот, благодать. Вот понимаете, Писание нам приоткрывает все эти вот трудности понимания на нас, в первую очередь, триединых. А уж что говорить про Бога? Это мы маленький макет, по образу и подобию созданы, а Бог, Он намного величественный. Поэтому я говорю, пример будет несовершенный. Просто исходя вот даже из этих текстов. Мы-то сейчас, тем более уже грехопадшие, стали несовершенны. Но никто не удалял, когда грех вошел в мир, наше триединство, оно таким и осталось. Вот в чем дело. И все три составляющие повредились, чтобы ваш дух, душа и тело все цело, без порока, были сохранены в день пришествия Господа Иисуса Христа, пишет нам апостол Павел в послании последней главе 5 Фессалоникийцам, по-моему, первое послание, да. Так вот, значит, все три обрели порочность, ограниченность. Нужно ли вам объяснять, что тело наше ограничено, что оно стало греховно, и сам Павел восклицает, бедный я и несчастный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Смертность вошла, а что только в тело? А что в душе? Совершенные эмоции, совершенные мысли, совершенные волевые изъявления, а душа состоит из воли, чувств и разума? Конечно же нет. И туда вошли теперь желания греховные, выбор греховный, эмоции греховные, мысли греховные. Тоже нужно очищать. А дух? И дух тоже. А что такое дух? Наивысшая субстанция, ну, назовем таким простым, может быть, языком, составляющая нашего естества, которой мы понимаем вообще вертикаль устройства мира. Мы сами понимаем, что над нами есть кто-то. Вот поиск кого-то, даже если люди неверующие, они, у них осталось вот это вот кто-то над ними. Бог, Творец. Потеряна эта связь. И смотрите, что дьявол подсовывает. Вы будете как боги. Из себя сделай Бога. Сядь на этот трон и говори, я еще не такой, но я смогу. Вот вам и гордыня. Что такое гордыня? Это вера в самого себя, только улучшенного. Вот пройдет что-то, мне дайте побольше денег, побольше возможностей, и я буду чуть ли не совершенный, как Бог. Вот вам опять Вавилонская башня, мы ее до небес туда, зачем нам Бог? Вот это все принципы библейские, очень интересные, которые показывают и вскрывают в нас греховность всех трех составляющих. Но Бог знает, как очистить нас полностью, убелить, и как неповрежденными ввести в свое царство. Но пока мы на этой земле, вот пока это так. Поэтому, Зинаида, вначале было слово, и это слово «был Бог», так написано в Библии, не было просто у Бога, если бы написано, и стояла бы здесь точка, но слово было у Бога, и слово было Бог. Никаких двойных толкований не может быть. Так вот, вернусь к своему примеру. Вы можете сейчас задумать какое-то слово? Вот ваше слово, вы сейчас инициатор замысла, я вас попросил, а вы можете, не знаю, число загадать, не знаю, может быть, какое-то существительное, прилагательное, неважно, вот и никому не говорить. Вот скажите, это слово, это ваше слово, это часть вас, вашей личности, вы только что его задумали. Смотрите, вот в этом механизме есть что-то очень важное для понимания, как незримый Бог явился в Сыне. А вот теперь я вам скажу в конце программы, или на следующей неделе, или через год, или через 5-10 лет, а может быть всю жизнь в конце, а теперь скажи это слово. Вот ты жил с этим словом и никому ему не говорил. Оно было в тебе? Было. Оно, слово было, да, но оно как бы не обрело вот некие даже слуховые, так сказать, параметры, как мы говорим, высказывания. Сотрясается, так сказать, волна, волной сотрясается воздух, и там попадает к нам, и перепонка, так устроено наше ухо, и мы слышим это слово. Понимаете? Поэтому, когда Бог существовал всегда, и слово в нем существовало всегда, они неразделимы, они оба вечные, отец и сын, еще есть Дух Святой, да, и они всегда были, сотворим себе человека по образу нашему, это он не с ангелами советуется, это разговор в Троице. Трудно понять? Трудно. Все ли я понимаю? Не все вам скажу. Повторю слова некого пастора, который сказал, по-моему, так, кто поймет Троицу, тот сойдет с ума, а кто ее не примет, тот окажется в аду. Но я выбрал второе. Я не все понимаю, как и наверное, мы не можем до конца на земле все понять, потому что тогда тайн не останется, и тогда мы боги. В этом-то и есть таинственность, загадочность. Но, с другой стороны, есть и намеки, есть прямые указания, есть руководимые Божьим Словом люди и сам Бог, который в Слове показал, как это должно быть. Хотя бы так, вот, ну, чтобы не совсем, вот верь, вообще ничего не понимай. Нет, там возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением. Поэтому разумение нам дано, чтобы что-то понимать. Но вот когда мы упираемся, вот, или как это сказать, вот в этот космос тонем, туда еще дальше глубины есть, а наши возможности уже ограничены, помните, в Писании многократно это написано, я не смог с вами дальше говорить, там апостол говорит, послание Коринфянам и не только, потому что вы уже не способны были вместить. Поэтому мы многие не способны вмещать. Мы поэтому постоянно в этих вопросах вот копаемся и опять хотим еще дальше. Чем расширяется больше наше сердце, тем больше мы понимаем. Но это еще не гарантия, что все поймем. Смотрите, как Павел в 13 главе Коринфянам говорит, знаменитая глава про любовь, он говорит, сейчас я как младенец. Он прям себя, апостол, называет младенцем. А тогда узрим лицом к лицу. И тогда будем в мир совершенств мы попадем. Совершенный мир у Бога. И многое, что станет на свои места. Почему этот человек раньше ушел из мира? А вот ему бы жить и жить. А почему это так в мире происходит? А почему вот так? Очень на многие вопросы мы сегодня, так сказать, тускло, гадательно как-то пытаемся ответить, потому что мы не можем занять позицию Бога, который все знает. Мы можем что-то знать, и Бог нам открывает через Духа Святого. Это правда. Поэтому церкви дано такое право быть блюстителями Божьего Слова, направлять людей на единственный верный путь. Это так, это правда. Но вот все до конца сказать невозможно, поэтому есть вот эта серая зона, или как говорят, полоса уже недостигаемого, уже того, что вот, а там уже ясный совершенно свет, а мы в темном живем, да? Вот из этой тьмы какие-то лучики света нам сегодня помогают, но абсолютный свет, абсолютное понимание, абсолютное видение Божие, ах, вот он почему вот так его взял, этого человека раньше. И мы там увидим, и тогда согласимся с Богом. А сейчас мы спорим. Почему? Потому что мы не видим. Мы не видим многих обстоятельств, которые сокрыты, оказались в сердце человека, или там уж тем более, только Бог, написано, знает замысл. Поэтому вот так немножко расширено, Зинаида, про ваш поиск. Поэтому помечайте себе в тетрадочке на Иоанна 1.14 и Иоанна 1.1. Эти два текста, они взаимодействуют. Смотрите, всегда рассматривайте в контексте. Задает вопрос Андрей. Андрей Юрьевич, добрый день. Описанное как признак приближения Дня Господа разрушение Иерусалима, разве не является частью учения Христа о последних днях, изложенного в Евангелии от Марка? Я не знаю, про какое разрушение, Андрей, ты говоришь, но разрушение Иерусалима было, и оно было не раз, причем храма, да, храм восстанавливался несколько раз. И вот я думаю, что разрушение Иерусалима, когда Христос был на горе, он предвестником был, что обступит этот город и разрушит. Мы помним, Иосиф Флавий, другие историки описали это, иудейская война, и Плиний-младший, и старший, по-моему, описывали это, и как это происходило. Вот Христос непосредственно говорил о событиях, которые были, будут в 70-м году. Вот они в 30-х, скажем так, сидят, приблизительно, я так говорю, годах, и говорят, вот скоро, через пару десятилетий, он так не говорил, но вот вы увидите это. И при жизни апостолов некоторых, и того поколения, по крайней мере, потому что оно не закончилось, люди по 70, по 80, а Иоанн вообще там, говорят, больше 100 прожил лет. Поэтому увидели они, это все сбылось. И вот тогда эти пророчества важны были для того поколения. Будет ли это сейчас, не знаю, но ведь последние дни начались именно со времени, когда Христос сказал «совершилось». Когда Дух Святой сошел, вот мы будем ближайший праздник теперь праздновать сошествие Духа Святого на апостолов, и это уже пошло последнее время. Поэтому последние дни – это достаточно продолжительный период, включая в себя тысячелетия, но это последние дни. Но наступит день Господень, день Христов, день Господа. Поэтому будет ли разрушен к тому времени Иерусалим? Думаю, что нет. Думаю, что в том или ином виде, потому что мы не читаем это в книге Откровения, наоборот, даже во времена Антихриста придут две маслины, то есть два помазанника, и они будут ходить по улицам Иерусалима. Если он будет разрушен, то где эти улицы и где там люди, живущие в нем? Будет ли восстановлен храм? Думаю, что будет, потому что в храме Божьем сядет он. Поэтому все события, которые вокруг Израиля сейчас очень много, молитесь за Израиль, благослови Господь этот народ, потому что из этого народа пришел Спаситель и нас, язычников. А теперь пусть Бог воздаст, чтобы весь остаток спас, чтобы все пророчества исполнились над этим народом. Да, иногда упрямый, да, иногда упорный, да, кричали «распни», да, сколько страдали и страдают, и Холокост, и все остальное. Но Бог для этого народа приготовил особый план спасения, и мы это, об этом читаем в послании к римлянам, 9, 10, 11 глава. «О бездна премудрости и ведения Божия! Их отвержение – это ваше принятие, говорит апостол Павел, совершенно не скрывая». И поэтому, если сейчас с таким трудом они становятся христианами, есть мессианские евреи, я с ними общаюсь и часто у них проповедую, то да благословит Господь нас видеть это, видеть, не осуждать, не правильно, знаете, своим человеческим рассудком не как-то вот не вторгаться в эти сферы, но молясь и проповедуя, продолжая и им понимать, как трудно им принять, как трудно. Но они потом всем народам примут. И если их число будет как песок морской, вот такую даже фразу говорит Дух Святой через апостола Павла, весь этот народ спасется. И узрят, и те, которые пронзили его, узрят его, написано. И восплачут, и возрыдают племена, и те, которые пронзили. Поэтому явление Христа для них будет спасительное. Хотя никто не говорит, что если человек из любого народа идет против Христа, узнав его, вот это опасный грех. Помните, хула на Духа Святого не прощается. Ольга, Тимофей, Мац и Андрей. Тут очень много имен, я как-то пометил. Не знаю, кто из вас задает этот вопрос. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Вопрос такой. На чем основана ваша вера в Бога? Вообще и в иудеи христианского Бога в частности. Ну, вы видите, что эти вопросы стоят рядом. Я их немножко так... когда готовился к программе рядом поставил, потому что знал, что затронем Израиль. Так вот, нельзя говорить, что он Бог только этого народа. Бог в Иисусе Христе нет эллина, иудея, скифа, раба, свободного, даже мужского и женского пола. Я говорил и говорю, это фраза прямо из Библии. Поэтому Христос что сделал? Он теперь... все человечество спас, он пострадал за всех. Поэтому приписывать только вот того Бога, того народа. Кстати, Авраам не сразу был еврей, он вообще-то амарей был, да? Вот. И из Вавилона, кстати, там из Ура Халдейского, в Халдее жил, вышел. Вот. Поэтому Бог избрал просто в его лице человека верного. Ему нужен был верный человек, чтобы он своим детям, тогда много было детей, и человек, вот, патриархи, да, они размножались вот так родством. И очень важно было, чтобы он, те заповеди, которые он ему даст, вот это приняли люди, чтобы люди не шли к другим божествам, не поклонялись другим божествам. Там опасные божества были, те, которые всегда даже жертвы человеческие просили. Наш Бог никогда, он наш общий Бог. И поэтому ему нужно было выбрать человека, род, народ, для того, чтобы через этот род привести Спасителя. Вначале было Слово, и Слово стало плотью, да, и обитало с нами полная благодать истины, и спасти всех. Вот такой, такой, знаете, краткий, очень краткий я вам обзор Библии сделал для того, чтобы понять вот эту мудрую и очень глубинную такую, я бы сказал, стратегию. Стратегию по спасению всего человечества. А что же те народы, которые тогда не могли даже познать, и кто-то жил вообще, до него благовесть не дошла? Ну, совесть Бог дает каждому. И Бог поэтому будет судить по совести. И Бог будет судить по милости. Да, будет судить, но Христова милость на всех тех, и поверьте, это не как наши там суды иногда несовершенные человеческие. Нет ни одного идеального суда, об этом говорят и не только Библия, даже просто люди говорят, да, наперстники разврата, помните, Ломоносов, да, или кто там, Пушкин, вот, поэтому очень много, что творится здесь, как мы говорим, беспредел, так сказать, ангажировано, политизировано, а вот это потому, а это потому, и как-то пытаются пришить, приштопать, и вот все это мы живем в этом мире, и мы в отчаянии, мы говорим, Господи, ну где же настанет Твоя справедливость? Настанет справедливость, и не надо приписывать Богу несправедливости человеческой. Он абсолютно справедливо, и все с ним согласятся. Вот все, я имею в виду те, которые с ним, но те, кто его противники, они вообще никогда с ним не согласны, что мы сейчас и видим. Поэтому выпад в сторону Бога очень много. И, извините, фашисты, которые шли на пряжках, было написано «С нами Бог». Был ли с ними Бог? Уверен, что нет. Просто уверен, что нет. А то, что дьявол всегда становился под знамена Бога, чтобы очернить, осквернить Бога, так это его излюбленный способ. Это его хитрые, излюбленные схемы. Вот такого иногда мошенничества, с умами он же крутит, да, он крутит, вертит, обманывает людей. Для того, чтобы люди начали роптать на Бога, это вот такой Бог, не открыв его слова, не прочитав ни одной строчки, каков он, говорит, люди, вот я вам написал, прочитайте из первого источника, кто я. Люди верят все, вся, а вот тот сказал, а та сказала, а это вот так поступил Бог. Здесь очень много наветов, очень много фейков, как сейчас бы сказали люди, современным языком, английским, обмана. Поэтому верьте Божьему Слову. Не верьте мне, проверьте меня словами Божьими. Вот я цитирую, откройте, не поленитесь, эти цитаты в записи, можно будет все потом. Я иногда в разговорной речи это вспоминаю, но это все туда клалось. В ум, в сердце, если что-то не так запомнил, пожалуйста, проверьте, напишите, я буду очень рад, потому что не считаю себя достигшим всего. Поэтому вот такой ответ на этот вопрос. Ну, а теперь часть вопросов, как я говорю, они у нас остаются с эфира. Есть еще один вопрос вот такой. Галина, правда, немножко я подзапоздал, прошу прощения, Галина, что, наверное, прошлую пятницу более актуальнее это было бы, но уже прошла эта красная горка. Она спрашивает, откуда это понятие в народе. Есть споры, в какие праздники лучше приезжать на кладбище. Кто-то считает, что на Пасху, кто-то на родительскую, а кто-то на Красную горку. Какое ваше мнение? Я больше склоняюсь, что к Красной горке, так как есть поверье, что на Пасху умершие родственники очень заняты и не могут уделить внимание родственникам, пришедшим на кладбище. Галина, дорогая, вот просто прошу вас, в Писании нигде не написано о том, что нам позволено, а есть запрет на общение с умершими. Поэтому, когда есть атмосфера, предопределяющая такое общение, конфетки кладут, разговаривают с ним, это опасно. Поминайте наставников ваших, тоже написано в Библии. Никто не запрещает. Более того, это считается славно, это считается верно. Научи детей, и пусть они потом вспоминают, чему научили их родители. Поминайте наставников ваших. Отсюда слово «поминка». Вспоминайте. И, видя вот их жизнь, кончину их жизни, подражайте вере их. Потому что не начавший бодро и весело, а вот как завершал человек жизнь, очень важно. Как он пронес через всю жизнь верность Богу. И вот видя, взирая на таких наставников, вспоминайте. Вспоминайте. Поэтому памятование, память, поминки – это все однокоренные слова. Это верно, это правильно, но не разговор и обращение к ним. Поэтому мы, когда приходим в места захоронения, не для того, чтобы с ними разговаривать. Это язычество. Это в лучшем случае, а в худшем уже сатанизм. Поэтому как они там заняты? У них вообще по-другому время течет. Для них уже все произошло. Это мы еще проживаем жизнь. Вот сейчас я, может быть, странные для вас вещи говорю, но там нет такого понятия времени. Там уже все произошло. Для Бога уже все произошло. Нам это трудно понять. Вот опять тайна. Но это так, так говорит Священное Писание. Один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день у Бога, а они уже у Бога. Они так или иначе уже предстали. Однажды положено человеку умереть, а потом суд. 9 глава послания к евреям, последние строчки, читайте. Однажды. И все, и сразу суд. Нигде никаких не написано еще вставок. Да, а вот там надо еще, кто-то тебя вспомнит, а кто-то не вспомнит. Поэтому пока живы, молитесь за ваших родственников. Пока живы, свидетельствуйте им жизнью, Словом Божьим, что есть Господь, что есть вечность. Открывайте эту вечность. Поэтому для этого мы и здесь. Для этого мы и благовествуем. Спасибо за вашу поддержку. Тут вот я знаю, некоторые молятся для того, чтобы благовестие звучало. Ирина, здравствуйте. Повторю мой вопрос. Поясните, пожалуйста, про серьезные испытания человеку, которому дает Бог согласно книге Иова, 33 глава. Вот все, что это делает Бог 2-3 раза с человеком. 33 глава, 29 стих. На это ссылается Ирина. А если это испытание постоянно? С днем радио всех тогда она поздравляла и работников радио Теос. Ну, сейчас мы Теос Медиа называемся. Спасибо за передачу, благословенного дня. Ирина, это, конечно же, образ. Есть таких серьезных несколько потрясений, которые, наверное, положены каждому человеку пройти, исходя из этого места Священного Писания. Но такие, которые мы на всю жизнь запоминаем. Вот прям потрясение лично каждый человек, я уверен, должен пройти на основании этих слов Священного Писания. Но Бог в испытаниях дает всегда поддержку, как Он дал Иову. Кто-то высчитал, что он 9 месяцев вот так себя скоблил и в проказы просто разъедало его, да, он живым был, умирал, живым, вот, вот все отмирало. И так что жена сказала, за голову взявшись, наверное, похули Богу и умри, уже не могла видеть его страданий, вот так он страдал. Ну, год, допустим. А сколько он потом жил, благоденствовал? 140 лет, сравните. Так, для того, чтобы вам просто утешение пришло, поддержка. Когда ты страдаешь, всегда Бог пошлет поддержку. Теперь, что касается несовершенного мира и жизни. Действительно, здесь очень много греха. И этот грех больно ранит. Но Господь, Он ведь не сказал, я вас периодически буду навещать. Он сказал, се я с вами во все дни до скончания века. И если тебе трудно, призови меня, я рядом. И Иеремия 33:3, да, помните, да, такой телефон доверия Божий, да, что он всегда рядом, он только воззовешь ко мне, и я услышу. Другой вопрос, что грех нам иногда мешает и к нему-то обратиться. Мы как-то стесняемся, вроде только что нагрешили. Знаете, знает кот, чью сметану слезал. Вот. Или, значит, грех в сердце непрощения перекрывает наши молитвы. Чтобы не было вам препятствий в молитвах, Петр пишет в 3 главе свое послание. Это даже мужу и жене. Поэтому есть препятствия. И иногда такое ощущение, что Бог не слышит. Ну так разберись со своим сердцем и придите, говорит Исаия в 1 главе. И тогда, вот, тогда все на места поставим. Поэтому мы иногда не хотим свою часть выполнить, а из-за этого крайним делаем Бога. А Бог всегда рядом, во все дни, сверхсилы не дает, дает по силам. Даже когда в испытаниях и огненные искушения вам посылаемы, не чуждайтесь, как приключение странного, Петр пишет. Это значит, так жгет, иногда так припрет, как говорят. Помните, что наш любящий, милостливый Господь, человеколюбивый, долготерпеливый, много милостливый, 102-й псалом, всегда рядом, не до конца гневается, не вовек негодует. Не по нашим беззакониям, он не мстит нам, он готов нас прощать, только ты к нему лицом повернись. Взыщи его всем сердцем, оставь всякий грех. А почему ваша передача не транслирует на Ютубе, а передача «Худи» вы, наоборот, транслирует, задает нам Игорь. Ну, Игорь, я уже ответил на этот вопрос. Если у тебя есть желание помочь с Ютубом или с каким-то другим транслятором, пожалуйста, созвонись со мной, спешись после эфира, и я с радостью постараюсь воспользоваться твоим советом. Хорошо, друзья, наше быстро так время истекло. Я напоминаю, что я служитель Тушинской Евангельской Церкви. Если у вас есть желание что-то послушать, какие-то проповеди, то, пожалуйста, t495.ru – это наш официальный сайт. T маленькая, 495.ru – зафиксированный, зарегистрированный. Почему так говорю? Потому что многие проповеди выставляют на своих сайтах. Я не знаю, там они могут быть перемешаны и обрезаны или как-то. Поэтому вот t495.ru – это наш официальной Тушинской Евангельской Церкви сайт, где я уже вот много лет несу служение и стоял у истоков создания этой поместной Евангельской Церкви. Слава Богу, с Божьей помощью. Поэтому, если что, пожалуйста, улица Василия Петушкова, дом 29, ждем вас по воскресеньям и общаться, и не только слышать проповеди, в том числе и в онлайн идет у нас одна из первых московских церквей прямая трансляция. Время наше быстро истекло. Готовьте ваши вопросы, связывайтесь со мной вне эфира на неделе. Да благословит нас Бог. С Божьей помощью до следующей пятницы. С миром Божьим.